Дракоша и компания, глава 11. Лохнесское чудовище. Рядом с крыльцом Дракоша увидел замечательную палку. «Хороший меч», — подумал он, разглядывая ее. Палка была гладкая и легкая.
«Защищайтесь! Зеленый рыцарь вызывает всех на бой!» Дракоша взмахнул палкой и застыл от удивления. Палка выросла. Дракоша осторожно ткнул палкой в крыльцо. Она уменьшилась. «Наверное, это волшебный меч!» Он побежал показать свою находку Паше и Максу. «Папа, смотри, какой я нашел меч!» — закричал Дракоша, размахивая палкой. Телескопическая удочка раскрылась и угодила Паше прямо в лоб. «Здорово, правда?» — обрадовался Дракоша. «Здорово!» — пробурчал Паша. «Только это не меч, а удочка!» «А что такое удочка?» «Это то, чем ловят рыбу». «А как ловят рыбу?» У Макса тут же созрела идея. «Завтра идем на рыбалку. Подъем в 4 утра». «Я согласна», — сказала Маша. «Только почему так рано?» «Во-первых, в это время у рыб самый клев», — объяснил Макс. «А во-вторых, у бабки самый сон. Позже она проснется и меня не отпустит».
«Может, попозже?» – вздохнула Маша. «А то у нас тоже в 4 самый сон».
«Вот и спи себе», – вмешался Паша. «Рыбалка – это мужское дело».
«Да ты сам спишь до обеда», – возмутилась Маша и сказала Максу. «Вот увидишь, он проспит».
«А вот и не просплю», – пообещал Паша. «Спорим?»
«Ну ладно», – сказал Макс. Он не любил, когда брат с сестрой ссорились. «Я пойду, а вы собирайтесь, и не забудьте червей накопать». Паша проводил друга и объявил сестре. «Слышала, что Макс сказал, не забудь червей накопать».
«Почему это я?» – возмутилась она. «Макс про меня ничего не говорил».
«Потому что у меня еще куча дел перед рыбалкой. Удочки подготовить, леску, крючки, поплавки. Ну и вообще», – сказал Паша и ушел.
«Ненавижу червяков, они противные», — надулась Маша.
«Дракоша, накопай, пожалуйста, червяков, а то у меня столько дел перед рыбалкой».
«Хорошо, мама», — кивнул Дракоша. «А какие эти червяки?»
«Ну, они длинные такие, в земле живут. Копнешь — увидишь».
Через полчаса папа и мама, пившие на веранде чай, услышали радостный вопль. «Посмотрите, какого я червяка нашел!»
«Пойдем посмотрим», — потянула мама за рукав папу.
«Да что я, червяков не видел?» — попытался увильнуть Сергей Викторович.
Но мама была непреклонна. «Пойдем, Сережа, надо же разделить с ребенком его радость». Посреди участка родители увидели внушительный холм земли. Рядом на дне глубокой ямы, или скорее небольшого котлована, стоял Дракоша и держал в руках кабель. Концы кабеля уходили в землю.
«Правда большой червяк?» – спросил довольный Дракоша.
«Замечательно большой червяк», – улыбнулась мама. «Молодец». «Только у меня есть подозрение, что если этот молодец вытащит этого червяка, то весь поселок останется без света».
«Что ты сказал, папа Сережа?» – переспросил Дракоша.
«Я сказал, что это просто великолепно большой червяк», – громко объявил Сергей Викторович и тут же добавил. «Только такой червяк для рыбалки не годится, его ни одна удочка не выдержит».
«Да? А что же делать?» – расстроился Дракоша.
«А ничего, ты и так уже все сделал. Вон сколько у тебя тут червяков ползает!» Папа показал на кучу земли. «Осталось только собрать их в банку, а потом закопать яму».
«Не надо», – сказала мама. «Нам давно уже нужна новая яма для мусора».
В 4 часа утра сонный Макс с удочкой стоял у калитки. Он дернул за ручку, но калитка не открылась.
Макс пожал плечами и дернул посильнее. Раздался вой сирены и лай собак. Макс решил, что спросонок перепутал калитки Дружининых и Пал Палыча, и уже собирался драпать, как вдруг калитка открылась, и из нее высунулась голова Паши.
«Эх, что?
Уже пора?» «Ага», — с облегчением выдохнул Макс. «А что это было?» «Это я нашу калитку с Пал Палыч веревкой соединил. Классный будильник получился». Следом за Пашей из калитки появились Маша и Дракоша. Дракоша был одет в длинный плащ, а на голове у него красовалась старая фетровая шляпа.
«Чего это вы его так вырядили?» – удивился Макс.
«Не вырядили, а замаскировали», – обиделась Маша.
«Ну, вдруг его кто-то увидит», – пояснил Паша.
«Неплохая маскировка, только чего-то не хватает». Макс достал из кармана черные очки и нацепил их на нос Дракоши. «Вот теперь полный порядок, вылитый Джеймс Бонд». Завернув в переулок, ребята нос к носу столкнулись с бабой Клавой.
«Куда это вы в такую рань?» – удивилась она.
«На рыбалку. Вот». Паша стал демонстрировать свою удочку, стараясь отвлечь внимание от Дракоши. Но у бабы Клавы взгляд был наметанный.
«А кто это с вами такой в шляпе?»
«Это наш дядя», — ляпнул Паша первое, что пришло в голову.
«А чего это он такой зеленый?» — продолжала разглядывать Дракошу соседка.
«А это у него болезнь такая», — нашелся Паша. «Он в Африке работал».
«В Африке? Ну, тогда все понятно», — закивала старушка.
Она посмотрела им вслед и, увидев торчащий из-под плаща хвост, сочувственно вздохнула. «Эк его там, в Африке-то!» Когда дети пришли на озеро, над водой еще стлался туман. Макс и Паша поплевали на червяков, закинули удочки и стали ждать. Дракоша от нетерпения вертел головой и тихонько бил хвостом.
«Папа, а когда мы будем ловить рыбу?»
«Мы уже ловим», — пояснил Паша. «Видишь поплавок? Если он нырнет, значит, рыба клюет».
«А разве у рыбок есть клюв?» — удивился Дракоша.
«Ты бы еще сказал крылья», — хихикнула Маша.
«Между прочим, у некоторых тропических рыб крылья есть», — обернулся к ней Паша. «Они так и называются — летающие рыбы».
«Папа, а где поплавок? Он утонул?» — спросил Дракоша. Все поглядели на воду. Действительно, поплавка не было.
«Пашка, тащи скорей, сорвется!» — заорал Макс.
Паша потянул удочку вверх, но она не поддавалась.
«Наверное, крючок зацепился», — вздохнул Паша. «Придется нырять». Он отложил удочку и нехотя стал снимать ботинки.
Можно я нырну?»
«Дракоша, не надо!» — закричали дети, но было поздно.
Раздался всплеск, и Дракоша исчез под водой. Плеск был такой, что его услышали на другой стороне озера. Двое рыбаков в резиновой лодке переглянулись.
«Слыхал, как плеснуло», — заметил один. «Щука, поди».
«Ага», — кивнул другой, — «килограмм на 10 потянет». Это были знакомые нам Посиделов и Побежалов. После встречи с Дракошей они долго не могли прийти в себя, и все наворованное просто валилось у них из рук. Поэтому Посиделов решил, что на время стоит сменить профессию и заняться более полезным для здоровья браконьерством.
«Во-первых, — объяснял он напарнику, — работа на свежем воздухе. Во-вторых, меньше опасность производственного травматизма. В-третьих, рыбная ловля успокаивает нервную систему».
Неподалеку опять раздался громкий всплеск.
«А сеть нам эта рыбина не порвет?» – занервничал Побежалов.
«Наша сеть даже акулу выдержит. Главное не забыть, где мы ее поставили», – сплюнул Посиделов.
«Греби давай».
Браконьеры обнаружили сеть и начали ее вытаскивать. Сетка оказалась полна рыбы. «Ну я же говорил», — довольно потер руки Поседелов. «Работа не бей лежачего, красота!» «Точно», — поддержал его Побежалов. «Если эту рыбу продать, то сколько можно килик в томатном соусе накупить? Прикинь, да?» Но прикинуть они не успели, потому как прямо перед ними вынырнул Дракоша, тоже заинтересовавшийся содержимым сети. «Караул! Спасайся!» — услышал Дракоша и на всякий случай нырнул обратно. Когда он вынырнул, лодка была пуста. Дракоша огляделся, но никого ни в озере, ни на берегу не увидел. Браконьеры пришли в себя только на краю поселка, причем абсолютно голые. Видимо, чтобы легче было плыть, они сбросили все с себя в озере. Конечно, плыть без одежды легче, но вот идти без нее не слишком удобно. Однако возвращаться за одеждой приятелям не хотелось. «Ой, да ну ее!» – махнул рукой Побежалов. «У кого-нибудь новую стащим». «Не стащим, а позаимствуем», – поправил его Поседелов, прикрываясь лопухом. Дети открыли рты от удивления, когда Дракоша торжественно подплыл к берегу в лодке с сетью полной рыбы. Так как хозяев лодки обнаружить не удалось, лодку вытащили на берег, а рыбу решили забрать домой, как законный улов Дракоша. Подходя к дому, ребята увидели толпу, окружившую двух полуголых людей. Это были Поседелов и Побежалов в юбках, позаимствованных на огороде у бабы Клавы. Неудачливые браконьеры размахивали руками и что-то увлеченно рассказывали. Закрыв Дракошу собой, дети тихонько прокрались вдоль забора. Но на них и так никто не обратил бы внимания. Все внимание собравшихся было направлено на Поседелова и Побегалова, которые уже в десятый раз повторяли свой рассказ, причем каждый раз с новыми леденящими душу подробностями. «Плывем мы себе, значит, по озеру, никого не трогаем, рыбку ловим, природой любуемся. А тут прямо перед лодкой выныривает вот такая морда!» Поседелов так развел руками, что стоящие рядом слушатели еле успели пригнуться, а с только что подошедшего участкового Огурцова слетела фуражка. «Извините», — побледнел Поседелов, увидев милицейскую форму. «Ничего-ничего, продолжайте», — кивнул Огурцов, поднимая головной убор. И они продолжили. Слушатели будто воочию увидели, как огромное чудовище, высунув из воды безобразную голову, откусило пол лодки, как отважные рыбаки, отбиваясь веслами, плыли на оставшейся половине, как страшилище сожрало и эту половину лодки, а также их резиновые сапоги и их одежду. Жанну Эдуардовну во время рассказа несколько раз приводили в чувство. Под конец даже Огурцов снял фуражку и вытер пот со лба, после чего с чувством пожал рассказчикам руки. «Спасибо за проявленную бдительность, товарищи», — сказал он и обратился к окружающим. «А вас я попрошу не поддаваться панике и временно воздержаться от посещения вышеупомянутого водоема во избежание съедения неопознанным плавающим объектом». Окружающие закивали головами и быстро разошлись по домам. Некоторые даже разбежались и на всякий случай заперли за собой все двери и окна. Мало ли что!